Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Усадьба Рождественна под Петербургом вошла в историю русской литературы. Именно в ее стенах развиваются события рассказа Владимира Набокова «Другие берега». И на балконе именно этой усадьбы проходили тайные встречи молодого Набокова с 16-летней Валей Шульгиной, впоследствии ставшей прототипом той самой Лолиты. Воспоминания о ее детских поцелуях навели писателя на мысль о написании этого нашумевшего романа. О своей первой любви Владимир Набоков тосковал до конца жизни. Она была небольшого роста, с легкой склонностью к полноте, что благодаря гибкости стана да тонким щиколоткам не только не нарушало, но, напротив, подчеркивало ее живость и грацию. Ее юмор, чудный беспечный смешок, быстрота речи, картавость, блеск и скользкая гладкость зубов, волосы, влажные веки, нежная грудь, старые туфельки, нос с горбинкой, дешевые сладкие духи – все это, смешиваясь, составило необыкновенную, восхитительную дымку, в которой совершенно потонули все мои чувства. Вспоминал Набоков о Шульгиной позднее. Молодые люди встретились летом 1916 года, когда мать Вали привезла девочку на отдых в Сиверскую. Набокову тогда исполнилось 16, его возлюбленная была всего несколькими месяцами младше. Неизгладимое впечатление на Шульгину произвел огромных размеров красный автомобиль с откидным верхом, на котором иногда молодой Набоков приезжал на свидание. Для тайных свиданий молодые люди облюбовали усадьбу Рождественна, имение, доставшееся 16-летнему Набокову по наследству от дяди Василия Рукавишникова, который умер бездетным. Она располагалась всего в 400 метрах от усадьбы его родителей, куда водить возлюбленную будущий писатель не решался. Он был бы и рад порвать тайную связь с девушкой, которая по рождению не принадлежала к его сословию. Отца Набокова считали внебрачным сыном Александра II. Но жизнь без Вали представлялась Владимиру невозможной. И именно с попытки воссоздать эту любовь на бумаге в других берегах начнется литературная биография Набокова. Темный румянец Вали, ее татарские горящие глаза живут во всех его текстах. Рассказать о своем романе родителям Набокову все-таки пришлось, когда он узнал, что гувернер шпионит за ним в огромный телескоп с балкона дядюшкиного дома. Возмущенный юноша пожаловался матери. Реакция Елены Ивановны последовала незамедлительно. Гувернеру было приказано прекратить то, что она назвала недостойным поступком, который не может быть терпим в уважающем себя доме. На следующий день молодому Набокову предстоял серьезный разговор с отцом. Уединившись с сыном в библиотеке, тот прочел небольшую лекцию на тему почти медицинскую: как вести себя с женщиной, чтобы не возникло нежелательных последствий. Целый год до самой революции длился роман Набокова и Вали. Вот как писатель описывает последнюю встречу в поезде из Сиверской. «После целой зимы необъяснимой разлуки вдруг в дачном поезде я опять увидел ее. Всего несколько минут между двумя станциями мы постояли с ней рядом в тамбуре грохочущего вагона. Я был в состоянии никогда прежде не испытанного смятения. Меня душила смесь мучительной к ней любви, сожаления, удивления, стыда, и я нес фантастический вздор». Thank you. Больше молодые люди не виделись. Лишь после написания «Лолиты», незадолго до смерти, Набоков узнал о судьбе своей первой возлюбленной. Во время революции Валя бежала из Петрограда, по дороге встретилась с каким-то чекистом и вышла за него замуж. Умерла она в 1967 году. Владимир Владимирович, разменявший к этому времени седьмой десяток, не произнес ни слова, когда услышал эту историю. Но по выражению его лица было ясно, что печальное известие взволновало его, всколыхнув спрятанные в душе чувства. В 1987 году в Рождественно был создан историко-литературный и мемориальный музей Набокова. В 1995 году усадьба горела и до сих пор не восстановлена до конца. Как-то в Рождественно приезжал сын Набокова, Дмитрий. Будучи состоятельным человеком, он отказался вкладывать деньги в усадьбу, некогда принадлежавшую его отцу. И от прав наследования он тоже отказался. Вряд ли сын придавал большое значение тому, что это то самое место, по которому всю жизнь тосковал его отец.
Петербургский автограф выходит в эфир каждое воскресенье в 17:10.
Книга поколений.
Я здешний городской голова, Василий Иванов Редозубов, голова.
Что же вам угодно?
Вам лес на шпалы понадобится?
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15:10.
Театр у вас дома.
Дорогие друзья, мы часто не замечаем, какое воздействие оказывает на нас музыка с самого раннего детства и на протяжении всей жизни. Именно об этом мы и говорим с героями передач «Музыкальная история» и «Отдушина». Слушайте нас каждую субботу в 18:10. До встречи!
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Великий поэт европейского средневековья, один из тех, кто стоял у начала и закладывал основы эпохи Возрождения, несравненный Франческо Петрарко, своей славой во многом обязан прекрасной музе Лауре де Новес. Эта женщина и вдохновила его на создание неподражаемых сонетов, по сей день считающихся образцом жанра. Франческо Петрарко родился 20 июня 1304 года в итальянском городе Ареццо в семье нотариуса Пьетро Паренцо дел Инчези, который еще до рождения сына был изгнан из Флоренции. В 1311 году семья нотариуса переехала в Авиньон, резиденцию римских пап, во французском плену. Здесь Паренцо изменил фамилию на Петрарка. Ее-то, эту фамилию, в дальнейшем и прославил поэт. В Авиньоне Франческо обучался латыни, знакомился с сочинениями Цицерона, вырабатывал свой собственный стиль в поэзии. В 1326 году умер отец Петрарки, а Франческо, навсегда оставивший юриспруденцию, был рукоположен в младший церковный чин. Это дало ему возможность пользоваться всеми преимуществами сана и в то же время не исполнять церковные обязанности. Тот солнечный апрельский день, когда поэт впервые увидел свою возлюбленную, Петрарка запомнил на всю жизнь. Они встретились 6 апреля 1327 года в Страстную Пятницу в маленькой церквушке Святой Клары в предместьях Авиньона. Он молодой, но уже признанный при папском дворе 23-летний поэт, совершивший несколько дальних путешествий. Она – замужняя 26-летняя женщина, у которой было к тому времени уже несколько детей. Всего Лаура родила мужу 11 детей. Белокурая, с огромными и добрыми глазами, она казалась воплощением женственности и духовной чистоты. Очарованный ею Петрарка напишет: «Благословен день, месяц, лето, час и миг, когда мой взор те очи встретил. Благословен тот край и дол тот светил, где пленником я стал прекрасных глаз». Эта женщина стала музой, мечтой поэта в вечности. И даже когда заботы и возраст исказили ее прекрасное лицо глубокими морщинами, поседевшие волосы утратили красоту, а фигура испортилась после многих родов, Франческо Петрарка и тогда любил свою Лауру. Чем больше она старела, тем более он восхищался женственностью и очарованием. Она и в старости была для него прекрасна. Петрарка вспоминал, что Лаура обладала исключительной красотой, но, кроме того, он по своей воле наделял ее высокой духовностью и нравственностью. Идеальные душевные черты героини поэзии Петрарки стали той почвой, на которой благодатно разросся жесткий спор между литературоведами, изучающими жизнь поэта. Одни утверждают, что Лаура – всего лишь идеальный образ, сложившийся в воображении великого отшельника, что-то вроде женщины-мифа, камуфляжа-выдумки. Другие не сомневаются, что Лаура реальна, и Петрарка был на самом деле страстно в нее влюблен всю жизнь. Возможно, Лаура была женой местного рыцаря Гуго де Сада, предка знаменитого французского романиста маркиза де Сада. Они встречались на улицах Авиньона, в церквях, на службах, и влюбленный Франческо, не смея отвести от своей музы глаз, смотрел на нее, пока та не уходила под руку с мужем. За все годы встреч они не обмолвились ни единым словом. Но всякий раз, заметив обращенный к нему нежный, теплый взгляд Лауры, счастливый поэт возвращался домой и до утра писал посвященные ей сонеты. Знала ли Лаура о его чувствах? Могла ли знать она, что навечно связана с одним из самых великих поэтов мира? Что через века потомки будут называть ее имя как символ безраздельной любви мужчины к женщине. В 1330 году Петрарка уехал в Болонью, куда его пригласил друг Джакомо Колонна. Позже, на долгое время, поэт стал секретарем брата Джакомо, кардинала Джованни Колонна, принявшего Франческо скорее как сына, а не служителя. Теперь поэт мог спокойно жить и творить. Он много путешествовал, изучал классическую литературу Рима и труды отцов христианства. Путеводителем по духовной жизни стала для Петрарки исповедь святого Августина. Откликаясь на поучение святого, поэт создал знаменитое «О сокровенном», в котором он вступил в диалог со святым Августином и открыл ему свое сердце. В частности, учитель веры упрекал поэта в грехах и мирских слабостях. Обвинил он поэта и в любви к Лауре. Петрарка объясняя Августину свои чувства, клялся, что за долгие годы не допустил ни единого помысла о греховном прикосновении к этой святой женщине. Но нельзя обвинять поэта в ханжестве. Да, он любил Лауру великой платонической любовью, но это не мешало ему любить женщин страстной физической любовью. Он встречался с другими женщинами, от которых имел детей. В 1337 году у поэта родился сын Джованни, а через 6 лет, в 1343 году, появилась на свет любимая дочь Франческа, которая жила с отцом и ухаживала за ним до конца его дней. Была ли счастлива Лаура в своей семейной жизни? Любила ли она своего мужа? Замечала ли трепетный и влюбленный взгляд поэта, встречавшегося с ней на оживленных улицах Авиньона? Могла ли догадываться она о чувствах мужчины, так никогда и не открывшего ей своего сердца? Этого мы никогда не узнаем. Лаура умерла 6 апреля 1348 года во время свирепствовавшей в Европе чумы. Именно в тот день, когда 21 год назад впервые увидел свою музу, воспевший ее поэт. Долго и мучительно переживал Франческо Петрарко смерть возлюбленной. Закрываясь по ночам в комнате, при тусклом свете свечи, он воспевал прекрасную Лауру в сонетах. «Я припадал к ее стопам в стихах, сердечным жаром наполняя звуки, и сам с собою пребывал в разлуке, сам на земле, а думы в облаках. Я пел о золотых ее кудрях, я воспевал ее глаза и руки, блаженством райским почитая муки. И вот теперь она холодный прах, а я без маяка, в скорлупке сирой, сквозь шторм, который для меня не вновь, плыву по жизни, правя наугад». После смерти Лауры рукой Петрарки были написаны стихи на смерть Мадонны Лауры «Триумф смерти, триумф славы». В 1353 году он навсегда вернулся в Италию, купив небольшое поместье. Франческо Петрарко пережил свою возлюбленную на 26 лет. Но и после ее смерти он любил Лауру все так же восторженно и трепетно, посвящая ей уже ушедшие из этого мира прекрасные сонеты. Их было всего около 400. Все они были собраны в «Канцоньере» книги песен, которая является самым знаменитым сочинением поэта. Последние годы жизни Петрарко провел при дворе Франческо де Каррара, отчасти в Падуе, отчасти в загородной деревеньке Арква, где и умер в ночь с 18 на 19 июля 1374 года, не дожив одного дня до своего 70-летия. Его нашли утром за столом с пером в руке над жизнеописанием Цезаря. На местном кладбище красуется памятник из красного мрамора.